Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Главные новости этого дня обсуждаем вместе с Кириллом Гришиным. Кирилл.
Привет. Всем привет.
Власти США изучают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы вторжения на Украину. CNN со ссылкой на источники. Я так люблю, когда CNN со ссылкой на источники что-нибудь сообщает.
Ну, слушай, знаешь, мне нравится у них тоже есть законы о СМИ, и редакция вправе не называть свои источники, если они действительно достоверны. Хотя за
очень хорошее вот сейчас было замечание.
Хотя за этой формулировкой может крыться буквально все, что угодно. Любой наброс, политически ангажированный, да какой угодно, Евгений, ты же прекрасно это понимаешь. Ты...
Санкции могут коснуться близкого окружения Путина.
Барабанная дробь.
Так.
Продолжай.
Да.
Нагнетать.
Энергетических компаний. Меры также предусматривают отключение России от системы SWIFT. Это я вообще не понимаю.
Ну, отключать. Это банковская система, информация о тех
или иных транзакциях. Нам уже 5 раз сказали, это не единственная система в мире.
И не отключат еще, говорили, 38 тысяч раз говорили, что нифига не отключат.
Так.
А чего боимся-то тогда?
Решение о том, будут ли введены новые санкции, когда еще не принято. Администрация США ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий. Что-то мне подсказывает, что европейские партнеры сейчас...
Прильнули к радиоприемникам, слушают. Правду хотят узнать.
Они ответят сейчас администрации
США. Я думаю, что знаешь, тут какая история? Европейские партнеры, мягко говоря, не очень даже и понимают, а хотят ли они в этом участвовать, но заокеанские партнеры говорят, слушайте... У вас нет выбора. У вас, граждане европейцы, нет выбора.
Ну ладно тебе, Кирилл.
А вообще, строго говоря...
Это у кого? Это у Берлина нет выбора?
У них есть,
У них есть
база «Рамштайн» в центре Германии, каковая, собственно, является целым
анклавом
США.
Я не готов
США,
с тобой спорить.
Где они никогда не были и не будут сами немцы, потому что они там практически полвека не были и не знают, что там происходит. Какое количество вооружений, какие тайны, какие секреты и все прочее. Это к тому об их суверенитете, реплика. А вообще, в принципе, есть еще одна новелла, которая вынуждает нас говорить уже откровенно серьезно. Это переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Они пройдут по видеосвязи 7 декабря. Вообще, в принципе, мы уже, естественно, в этом поднаторели изрядно предполагать, располагать, прогнозировать.
Владимир Джабаров.
О чем будут
говорить? Сенатор. Говорит. США и Европе невыгодно отключать Россию от SWIFT. Это ударит по западным странам. Ну, вот так говорит.
Мы это уже все наизусть знаем, Жень. Давай в другой теме.
Нет, вот, пожалуйста. Вашингтон специально нагнетает ситуацию перед разговором лидеров России и США.
Разумеется.
Ну вот.
Мы же знаем, что они не отключат от SWIFT уже.
Да
не только Джабаров говорит.
Там...
И финансовые аналитики куда более сведущие, чем я.
Не надоело с тобой спорить, поэтому политический аналитик Павел Шипилин сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Сейчас я.
Ну что, нет.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Петрович.
Здравствуйте, Павел Петрович. Мне вот хочется понять, как вообще в принципе может развиваться диалог, опять же, если вот переговорные позиции США в этой истории опять пытается как-то... Эта страна пытается представить их с позиции силы. Вот мы вас отключим от SWIFT и всего прочего. Ну, скажите уже внятно, от SWIFT они нас не отключат, это все блеф.
Ну, я бы так не сказал. Мне кажется, что ситуация... Я бы не... Вот, понимаете, я... все эти аргументы мы с вами знаем, да, так сказать, почему они не отключат, ни за что.
Ну, угрожать будут до последнего.
Но дело в том, что могут отключить. То есть у меня такое ощущение, ну и скорее бы это случилось, вообще-то говоря.
Больше бы и не было поводов для шантажа.
Ну, конечно. То есть мне кажется, что Америка сейчас, знаете, она перед каким выбором стоит. Она взвешивает, насколько ей, ну, насколько может навредить отсутствие отношений с нами, вот самой Америке. Только об этом, собственно, они размышляют сегодня, потому что так вот, там же много ястребов, да, которые не учитывают какие-то там экономические нюансы, поэтому нагнетается там обстановка-то всерьез. И вот такое ощущение, что они просто поняли, что России не подчинится, и теперь можно пойти, так сказать, в разнос просто.
То есть хотят пойти вот, во все тяжкие. А вот смотрите, они,
не факт, что хотят, но такое хотят возможно. Попробовать. Я считаю, что такое возможно, да.
Ну вот смотрите, накануне переговоров двух лидеров Джо Байдена и Владимира Путина любопытнейшее мнение прозвучало из Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что отношения двух стран, я процитирую, сейчас похожи на Авгиевы конюшни. Решить все вопросы за несколько часов переговоров вряд ли получится. Но позвольте, Авгиевы конюшни, это же все-таки кто-то наследил. Но кто?
Ну, тем не менее, непонятно кто, так сказать, да. Мы же не искали конфронтации никогда, а Америка, получается, что искала. Но при этом мы же не можем вставать в позу и говорить, нет, ребят, вы наследили, вы убираетесь, да. То есть это же, ну, разошлись, так сказать, не договорились ни о чем. Мы-то как раз договороспособны. И все-таки у меня ощущение, что... Когда Путин с Байденом встретятся, ну, по видеосвязи, там неважно как, да, будут смотреть как бы, в глаза друг другу, все-таки не будет такой вот жесткой риторики, которая сейчас, ну, отчасти она, конечно, связана с тем, что Байден находится там в непростой ситуации, его вынуждают, так сказать, употреблять такие резкие выражения. Конечно, все это имеет место быть, но, ну, как бы, знаете, так вот, сейчас, ну, ладно, все, значит, мы не будем теперь, серьезно, да, то есть вот как бы вот чего, что, наверное, будет происходить. Но тем не менее, обстановка нагнетается.
Так, Павел Петрович, по поводу нагнетения обстановки, вот вы мне объясните. Пока не объясните, я так и буду продолжать находиться так. В неведении. Смотрите, говорят мне, Россия собирается вторгаться на Украину. Для того, чтобы Россия не вторгалась на Украину, мы введем санкции. Но им отвечают, послушайте, а мы не собираемся вторгаться на Украину.
А мы ведем все равно, да.
А оттуда никакого ответа не поступает в лучшем случае, а в лучшем опять долдонят. Россия собирается вторгаться на Украину, и мы введем санкции. Да нет, мы не собираемся туда, говорят им в России. Нет, мы введем санкции. И идиосинкразия, я вообще не понимаю. Это санкции ради санкций просто вы собираетесь. Да нет, я не собираюсь.
Ну, понимаете, вы пытаетесь найти логику там, где ее, в принципе, нет. Дело в том, что если Америка, она же не собирается воевать, да, она делает все для того, чтобы воевала там, ну, там, Украина, например. Ну, то есть, вероятнее всего, их подзуживают. Они, ну, собственно, американцы довольно часто так поступают. А чтобы продемонстрировать свою решимость, так сказать, такую, да, вот они пытаются такую вот жесткую риторику использовать в этих переговорах. Украина, по-моему, она чувствует подвох во всем этом деле и не особо собирается воевать тоже.
Потому что да, на Украине говорит, не дураки, потому что воевать на их территории, зачем же их, им это надо?
Это все и дело, что в Америке сейчас вот какая-то такая, знаете, странная ситуация сложилась, что если там, допустим, ну, там 50-70, там, не знаю, лет, 100 лет назад, еще народ был наивным и действительно мог поверить. Сейчас-то ведь никто не верит. Никто ж не верит, что российские войска там стоят. Ну, я думаю, что на Украине таких просто нет людей, которые всерьез этим озабочены, хотя они там бомбоубежище уже проверяют, так сказать, у себя. Но, тем не менее, это все пустышка. Все это все осознают. И такое ощущение, я надеюсь, по крайней мере, что Украина сегодня... все-таки озабочена тем, как вывернуться из этой ситуации. Для нее очень неприятной. Вот ведь какая штука. А то, что Америка будет нагнетать, будет заставлять их значит, там, принимать какие-то там меры, там, войска перебрать, еще что-то такое, слова произносить всякие грозные, это никуда от этого Украине-то не деться. Она сама себя загнала вот в такие рамки.
В такую диспозицию. Павел Петрович, да. Еще одна история. Нелегалы, оказавшиеся в Польше, их, оказывается, нельзя высылать в Белоруссию. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека. Оказывается, с 20 августа по 3 декабря инстанция рассмотрела 47 ходатайств о применении обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Прошение подали почти 200 человек. 44 против Польши, остальные против Латвии и Литвы. И что теперь? Куда этих людей-то? Раз нельзя высылать в Белоруссию, Но они же ведь теперь в Польше, значит, их нужно трудоустраивать.
Позвольте, только я отмечу, да, что Варшава уже сказала, что даже по решению Европейского суда не по правам человека. Европейского суда не будет платить штраф, который ей выписали, там, 1 миллион евро в день. Ну, не будет просто платить, и все. А тут ЕСПЧ им что-то сказала. Они тоже могут сказать, знаете, а мы не будем.
Мы там приняли там документацию, которая, значит, делает верховенство местных законов, соответственно, да. И так далее.
Ну, это мальчиш-плохиш такой, этот самый Польша в Евросоюзе. И они, наверное, пойдут до конца. Меня тут единственное, что, знаете, если... Ну, я раньше, может быть, как-то верил бы в такую какую-то объективность ЕСПЧ. Ну, мне хотелось, по крайней мере, этого, да, что вот там люди, так сказать, они действительно озабочены верховенством права. На самом деле, вот где-то в последнее время уже стало понятно, что ЕСПЧ является инструментом, да, инструментом... В данном случае европейским, я бы даже не сказал там американским каким-то, а вот именно европейским, потому что Европа пытается в данном случае каким-то образом усмирить распоясавшихся поляков. Ну, я имею в виду политическую Польшу, конечно, не поляков, не как нацию. Вот. И видите, у них есть инструменты воздействия. Вот в данном случае... все объективно. На самом-то деле, сама Европа, она ведь, ну, какая старая Европа, да, испанцы там и прочие немцы, они ведь размещают этих самых беженцев. То есть позиция у Европы совершенно неуязвима. Что делать в этом смысле полякам? Вот здесь вот вопрос-то интересный. Они понимают, что это идет игра такая против них. Думаю, отдают в этом отчет. Но как они будут сопротивляться, это вопрос. Потому что ЕСПЧ, это такая организация, это, в общем, серьезная. Для Европы, по крайней мере. Вот. Если поляки опять упрутся и будут говорить, что у нас есть вот верховенство права, ну тогда я думаю, что не возникнут такие крупные неприятности, поскольку все-таки Европейский Союз предполагал все-таки получение не только плюшек так, в виде дотации, в виде финансовой помощи, которой у Польши было много, но теперь пришло время отдавать долги. А вот готова ли к этому Польша? Она уже продемонстрировала, не готова. Они все-таки хотят продолжать получать деньги, но ничего не давать взамен никому.
Последим за этой ситуацией. Павел Петрович, благодарим вас за комментарий.
Спасибо.
Павел Шипилин, политический аналитик, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Глава Римской католической церкви Франциск готов приехать в Россию для встречи с патриархом московским всея Руси Кириллом. Определяться стороны с датой уже на этой неделе, как предполагается, понтифик заявил об этом журналистам на борту самолета после визита в Грецию.
Цитата. «Я готов отправиться в Москву для диалога с братом», сообщил Папа Римский. Франциск отметил, что Рим на этой неделе посетит высокопоставленный представитель РПЦ, в ходе визита которого и будет принято решение о том самом месте и той самой дате встречи с Кириллом. Надо отметить, что более 5 лет назад Франциск и Кирилл уже встречались. Их первая личная встреча в истории прошла в середине февраля 2016 года, вот скоро 5 лет действительно. Была она в международном аэропорту Хосе Марти в Кубинской Гаване. Понтифик в ходе беседы тогда назвал их с Кириллом братьями, ну и, собственно, придерживается вот такого же вот поименования сейчас. Это очень хорошо, на самом деле. А патриарх, в свою очередь, тогда отметил, что встреча проходит в правильное время, в правильном месте. И подарил копию иконы Казанской Божией Матери. Папа Римский подарил главе РПЦ кусочек плоти святого Кирилла и чашу. О чем, возможно, будут говорить папа и патриарх московский, и всея Руси Кирилл? На эту тему мы попросили высказаться религиоведа, историка религий Юрия Табака.
Говорить будут прежде всего о проблемах, связанных с межцерковными отношениями вот, в мире. Все это дело осложняется тем, что Московская патриархия, например, она находится в некотором таком конфликте с Константинополем. Папа Римский, он общается как с Константинополем, так и с Московской патриархией. есть проблемы серьезные, скажем, с украинскими церквями, вот каким образом эти проблемы будут решаться, будет некоторая договоренность между с папой и патриархом Кириллом. Кроме того, в Москве, например, есть все-таки нунциат католический, и там есть некоторые проблемы, судя вот по последним публикациям в прессе. Там имущественные проблемы со зданием, еще что-то, в общем, какие-то там дела.
Так что, получается, говорить есть о чем и даже более чем. Просто нужно напомнить еще буквально заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Буквально пару недель назад он связал с политикой попытки раскола православной церкви на Украине. Это, собственно, отсылка к сказанному Юрием Табаком. Он сказал, что цель всего этого может быть только одна. Как можно дальше от России, от Русской Православной Церкви. Это политическая цель, не духовная, отметил патриарх.
Ну вот, там главное слово, что это политика, а не нечто связанное вот, с духовностью. Ну, что же, я, например, увидел эту информацию, но это же прекрасно, Папа Римский скоро приедет в Москву на переговоры с главой Русской Православной Церкви. Ну, чем больше переговоров вот лиц такого уровня, да, тем, мне кажется, лучше, да.
А может быть, кстати, и не в Москву, потому что место тоже определяется. Может быть, это будет совершенно другая
в нашей стране
локация.
Можно много всего прекрасного показать главе Римской католической церкви. В общем, много можно разных дислокаций выбрать. Под Москвой есть Троица Сергиева Лавра, да? Но вообще он сказал, я готов отправиться в Москву, поэтому я так сказал. Пусть приезжает в город на Семи холмах из Первого Рима в Третий, да? Торжественное открытие выставки художественных работ российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, состоялось в Общественной палате России в Москве.
В экспозицию вошли 24 ранее неизвестные широкой публике художественные работы Бута. Да, в общем-то, и никто и не знал, честно говоря, что Бут начал рисовать, и вот теперь мы знаем. Все эти работы выполнены в разных жанрах. Это портреты, пейзажи, натюрморты. Рисунки созданы простым карандашом, шариковой ручкой, пастелью, мелками восковыми, а также масляными красками. Супруга бизнесмена Алла Бут говорит, что у этих работ достаточно сложный путь. Виктор отправлял их из тюрьмы в российское посольство в Вашингтоне, когда наши дипломаты ехали в отпуск домой в Москву, они привозили ей, помимо своего багажа, большие папки с рисунками. И таких посылок было 3. Сам же Бут говорит, что рисование ему очень помогло. Когда вы пробуете себя в искусстве, вы погружаетесь в другой мир, где словесный поток исчезает, и только вибрация объекта, вибрации цветов становятся универсальным языком. И много-многое другого. Надо напомнить, что Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Он был вывезен в США. Через 4 года после этого суду присяжных в Нью-Йорке удалось признать россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и спонсированию терроризма. Бут все обвинения отвергает.
Ну, единственное, что немного смущает, это Общественная палата России. В Москве она находится по адресу Миусская площадь 7, такой известный адрес. Ну, только я не очень понимаю, можно ли будет посмотреть эти работы всем желающим. То есть, если уж делать выставку, может быть, потом будет организована выставка еще в каком-то таком более доступном месте.
Тут ты совершенно справедливо заметил, потому что, ну, все-таки понятно, что выставка работ россиянина, отбывающего срок в США, призвана, в общем-то, привлечь внимание, да,
как раз к его
истории,
судьбе, да.
А срок и приговор на самом деле чудовищный. По крайней мере, об этом тоже сказала и судья Шейндлин, которая в 2016 году вышла в отставку. Она неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, наверное, под дулом пистолета, не иначе. Может быть, какой-то компромат на нее нашли. Чрезмерным и неуместным она считает этот приговор, извините.
В эфире радио «Спутник».
Сейчас несколько срочных сообщений, которые приходят из Вашингтона со ссылкой на Дженнифер Псаки. пресс-секретаря Белого дома. Итак, США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае. Ну и таким образом представители официальных властей США не будут присутствовать на Олимпиаде в Пекине. Американские спортсмены, между тем, примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР, невзирая на ее дипломатический бойкот со стороны США. Это срочные сообщения, которые поступают из Вашингтона.
Я просто добавлю два слова, что решение об этом ожидалось, со ссылкой на всякие источники, что вот как раз должны были принять это решение, собственно.
Ну вот госпожа Псаки это анонсирует. И в Пекине расстроились?
Я думаю, нет.
Я тоже. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-рефери 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Первое место по итогам голосования заняла француженка Стефани Фрапар. У нее 155 баллов. В активе Пустовойтовой, занявшей второе место, 60 очков. Тройку лучших женщин-арбитров мира по итогам года замкнула швейцарка Эстер Штоубли. Или Штаубли, наверное, Штаубли. Все-таки эта фамилия имеет больше немецких корней, на счету которой 25 очков. Кто такая Пустовойтова? Знаешь, это, Жень, это человек, который, собственно, рвется судить матчи элитного футбольного дивизиона российского. Вот там, где играют всякие клубы, ну, вот те, которые играют, большие, сильные, крепкие и так далее, там, да? Так. Но ее пока туда не пускают. Она очень достойно уже работает, на самом деле, и судит матчи, ну, второго по силе российского дивизиона. В частности, вот в апреле этого года...
Давай пожелаем Анастасии,
ей чтобы... доверили, Жень, обслуживать матч футбольной национальной лиги между Чертаново, ФК Чертаново, город Москва, и СК Хабаровск. Там 0-4, правда, было в пользу хабаровчан. И вот она стала первой женщиной, выступившей в роли главного арбитра на встрече футбольной национальной лиги. Более того, Пустовойтова уже работала и на других, куда более статусных турнирах. Внимание, финальный матч женского футбольного турнира Олимпиады в Токио она судила, в котором играли сборные Швеции и Канады. Результат даже и не важен, в принципе. Но Пустовойтова-то победила там в любом случае. Но ей, понимаешь, не дают судить матчи.
Ну
почему-то.
Почему?
Пока не дают, я надеюсь.
Пока не дают.
И вот мы как раз об этом говорили вместе с бывшим арбитром всероссийской категории, автором YouTube-канала «Судейство» с Игорем Федотовым. Игорем Федотовым.
Ну, для России это престижно очень, в плане того, что у нас есть женский арбитр, женщина, которая очень высоко котируется в мире. И в связи с этим можно задать следующий вопрос, почему она до сих пор не работает на матчах премьер-лиги таким статусом высоким. Наверное, в России нужно, чтобы у нас была не одна Пустовойтова судей женщин, а, соответственно, их должно быть больше. И для этого надо развивать женское судейство, больше привлекать, больше давать работать и, соответственно, дальше продвигать еще женщин-судей.
Спроси меня, Женя, а на родине футбола женщины судят уже вот матчи самых-самых элитных турниров?
Я не знаю, но поскольку Анастасия родилась в Чехословакии, то мне кажется, что...
Нет, я просто про Англию, про родоначальника футбола.
Сейчас судят?
Неприменительно к Старовойтовой. Судят, но не самые элитные. Знаешь, вот Лига 2, это четвертый по силе дивизион, там судила девушка, главный. Судьей она была впервые тоже в истории турнира. Ну, разумеется, у нас в этом смысле прогресс. Не четвертую по силе лигу судила госпожа Пустовойтова, но вторую по силе лигу. Это уже сильно отличает российский футбол в этом смысле. Но я же чего-то хочу на самом деле, чтобы женщины судили целиком и женские бригады. Глядишь, хамство, мерзости и откровенного мата на играх станет меньше. Потому что бывает так, что, ну, вот идет, значит, телетрансляция, потоком заливается комментатор, а где-то пауза, и слышишь там, эх, нецензурная брань мелькнула на весь федеральный канал.
То есть в отношении девушек арбитров не будут так, да?
Я считаю, что девушка церемониться не будет, она всех выгонит. И останутся они доигрывать 7-7.
Ну, может быть, не самый плохой вариант.
Во-первых, в принципе, ну, нельзя так, нельзя, и все. Просто чистота футбола.
Радио «Спутник».
Ну, мы еще давай расскажем о том, что на YouTube-канале HBO Max представили первый тизер спецвыпуска «Гарри Поттер. 20-летие. Возвращение в Хогвартс». Оно приурочено к юбилею первого фильма.
1 января в полночь на Новый год на одном из этих самых каналов, уже, наверное, не на YouTube-канале, да, на HBO Max все это будет показано. Красиво смонтировано, чуть менее минуты, интригуют и рассказывают. Говорят, что в спецвыпуске появятся многие актеры из фильмов о Гарри Поттере, а также режиссер Крис Коламбус. Они расскажут об истории создания фильма. И вместе с нами, со зрителями, отправятся в путешествие от первого лица по одной из самых любимых кинофраншиз всех времен.
А ты знаешь, что в Санкт-Петербурге уже организовали маршрут, на котором якобы можно отправиться в Хогвартс, причем в метро. Подходит такой поезд специальный. Пожалуйста, садишься вместе с ребенком и отправляешься в Хогвартс. Я, правда, так и не понял, что, куда, где этот Хогвартс находится, но об этом, видимо, знают сотрудники Санкт-Петербургского метрополитена. Все, можно уже принять участие, и не нужен тебе никакой HBO
Платформа
Max.
Платформа 9.75 или как там?
Да-да-да, абсолютно точно.
Я готов.
Видишь, поклонник какой у нас, Гарри Поттера оказался Кирилл Гришин.
Да, Евгений Майструк.
На радио «Спутник».